Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». В этот момент мы подошли ко второй главе из книги пророка Даниила. Я надеюсь, слушатели, что вы у себя дома уже наперед читаете, перечитываете. Как всегда, я напоминаю об этом хотя бы две главы наперед из того материала, который мы думаем пройти сегодня. Сегодня перед нами вторая глава книги пророка Даниила. Это одна из книг Ветхого Завета, и я хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся ее выслать вам чем поскорее, чтобы вместе изучать, исследовать ежедневно, систематически Слово Божье. В прошлый раз мы расстались с молодыми израильскими пленниками при дворе правителя первой мировой державы, а именно во дворце царя Навуходоносора. Этого царя тревожили ночные видения, и он задумывался о будущем этой великой империи, которую он основал. Какой конец ожидает ее? Что ожидает его лично? Что ожидает всю страну, всю империю? Что произойдет? И знаете что? 2500 лет, 3000 лет спустя, после тех событий, мы все еще задаем себе тот же самый вопрос. Между прочим, ответ на этот вопрос содержится именно в этой главе пророка Даниила. Если вы будете слушать внимательно, друзья, дорогие, вы поймете, где находится ответ. Мы прочитаем второй стих из этой второй главы книги пророка Даниила, где написано: «И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем». Друзья, Навуходоносор созвал, как вы видите, весь свой царский, можно сказать, кабинет. И не только кабинет, но всех своих самых высших служащих. Его мудрецы были людьми талантливыми, конечно, и высоко-высоко образованными. Хотя среди них, как вы видите, были и чародеи, то есть те, которые в самом деле занимались духовными темными силами. И все они были собраны вместе, чтобы выслушать распоряжение Навуходоносора. Нам, друзья, не следует смотреть свысока на мудрецов древности. Они были не глупее докторов наук наших дней. Я думаю, что наоборот, они были умнее, потому что у них не было таких, так сказать, больших привилегий, как сегодня есть у многих из нас, иметь, допустим, компьютер или же доступно входить в любую информацию по всему миру. Нет, у них не было этого, и все же они были в самом деле людьми очень и очень приготовленными. Эти люди составляли, можно сказать, составляли мозг Вавилона. Как сегодня их называют, это интеллектуалы. И все они были собраны, как я сказал выше, вместе. Там были и чародеи, там были и гадатели, там были и тайноведцы, и разные халдеи, и тому подобное. Все они вместе были, чтобы выслушать распоряжение Навуходоносора. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». Третий стих. Царь говорит, что он видел сон, который встревожил его. Очевидно, он придавал этому сну, конечно, большое значение. Однако Навуходоносор не мог понять, какое именно значение имел этот сон. Какое значение? Его мучило всю ночь. И вот утречком он вызвал всех этих людей. В четвертом стихе мы читаем: «И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Друзья, дорогие, важно отметить, что в этом пункте книги Даниила древний еврейский язык меняется именно на арамейский, начиная со стиха 4 этой главы и до стиха 28 7 главы, идет арамейский текст. Арамейский язык был языком царского двора и дипломатическим, можно сказать, политическим, дипломатическим языком тех дней. Это был язык язычников, язык мира. Сегодня, я думаю, подобную роль в мире играет английский язык. Причина перемены языка с древнееврейского на арамейский заключается в том, что Бог в этих главах обращается, друзья дорогие, ко всему миру, а не только к своему избранному народу. Израиль отправился в вавилонский плен. Скипетр из рук потомков царского дома Давида перешел, как вы видите, в руки язычников. Этот скипетр останется там до тех пор, пока Бог не заберет его обратно. И когда он это сделает, скипетр перейдет в пронзенные руки того, которому предназначено править миром, то есть в руки Мессии Иисуса Христа. В данной главе, друзья, в главе этой Даниила, речь идет не о событиях местного характера, а о событиях международного значения. Поэтому язык этой части книги меняется на арамейский, международный язык тех дней, чтобы было доступно всему народу, всем людям понять этот сон, или же это видение, или же это предсказание. И вот в 5 стихе мы читаем: «Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины». Друзья, слушатели, Навуходоносор не желает рассказывать своим мудрецам содержание сна. Почему? Потому что он имеет предчувствие, что этот сон, его сон, имеет очень и очень важное значение. И не только для него, но для всей страны и для всей империи. И он хочет, чтобы истолкование этого сна было безошибочным, чтобы не было пропущено ничего. Тот, кто сумеет истолковать этот сон, не выслушав содержание его, действительно обладает необычным даром прозорливости. Если же никто не сможет этого сделать, все придворные мудрецы будут разрублены на куски. Это крайне, конечно, крайне жестокое наказание. Но воля монарха была абсолютным законом для его подданных. С помощью страха, внушенного обещанным наказанием, Навуходоносор надеется получить желаемый результат. Под страхом смерти и пытки толкователи, все, которые там были, толкователи снов и эти ясновидцы и тому подобное, должны прийти с каким-то ответом. Но прежде им придется правильно разгадать содержание самого сна. Дальше мы читаем в 6 и 7 стихах: «Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Навуходоносор может также показать себя очень щедрым и любвеобильным. Этим человеком управляют, как вы видите, эмоции. И все же эти люди постоянно повторяют, что они хотели бы все-таки услышать сон, а потом они ему растолкуют, мол, этот сон. Понимая всю опасность своего положения, мудрецы осторожно пытаются выведать у царя хотя бы часть этого содержания, хотя бы содержание не полностью, но хотя бы поверхностно о том, что ему снилось. И отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня». Мы читаем в 8 стихе. Царь, друзья, показывает, что ему понятен их маневр, но он не собирается уступать. И вот в 9 стихе мы читаем: «Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Друзья, царь явно выражает здесь свое недоверие. И свое недоверие ко всем этим, так сказать, знаменитым знатокам. К мудрости своих тайноведцев он проявляет полное, так сказать, недоверие. Очевидно, они подводили его своими толкованиями и прежде. Очевидно, не раз все это происходило. Но сейчас он собирается дать им настоящий экзамен. Если они достаточно мудры, если они в самом деле ясновидцы, как они говорят, или тайноведцы, или чародеи, чтобы разгадать содержание сна, тогда можно будет доверять и их истолкованию его. Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея». Мы читаем в 10 стихе. Вот так отвечают ему те люди. Мудрецы говорят правду. Никакой человек не может этого сделать. Только Бог. Только человек, который поставлен Богом. Или же вдохновленный Богом. Если отвергать сверхъестественные явления, то требование Навуходоносора является бессмысленным. Но эти мудрецы претендуют на некоторую связь со сверхъестественным, и царь просит их продемонстрировать это сейчас же. В 11 стихе мы читаем так: «Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Как вы видите, слушатель, они здесь уже признаются. В том признаются, что у них нет связи с небом, поэтому они не в состоянии выполнить приказ царя. Это подготавливает путь для появления на сцене Даниила. Мы читаем дальше: «Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Царь не выдерживает. Царь показывает свой необузданный, буйный темперамент, за который он был известен. Он издает приказ. Он издает сразу же, моментально, приказ уничтожить буквально всех мудрецов в своем царстве. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Читаем в 13 стихе. Как вы видите, видимо, Даниил и его друзья были в другом месте, и они не присутствовали в тот момент, когда все это происходило, весь этот разговор с мудрецами. И именно после этого указа царя побежали искать и их, чтобы, конечно, казнить. Царский декрет включал также Даниила и его друзей. потому что Даниил и его друзья в самом деле были в лике тех лиц, которые были в царском, так сказать, кабинете. И диктатура слушателей Навуходоносора не знала, конечно, ограничений. От его декрета должны были пострадать очень и очень многие совершенно невинные люди. Что же тогда происходит? Мы читаем 14 и 15 стихи. «Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя? Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу». Даниил недоумевает, почему царь издал такой бессмысленный, жестокий декрет. Ариох, начальник телохранителей, объясняет ему суть всего дела. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Мы читаем в 16 стихе. Дорогие друзья, выглядит так, как будто Даниил ведет себя самоуверенно. Но мы увидим, что такая уверенность у него происходила от его веры в Бога. Это не самомнение, это не гордость человеческая, а именно вера в Бога. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милость у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. 17-18 стихи, друзья дорогие. «Чтобы они просили милость у Бога Небесного». Это означает, что Бог отвечает на молитвы не потому, что вы стараетесь чем-то задобрить Его, своими усилиями или своими добрыми делами, друзья. Он отвечает на молитву по своей милости. Сегодня, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, мы говорим этим самим Богу, что мы не рассчитываем на свои заслуги, а просим Его сделать по нашей просьбе ради заслуг Иисуса, то есть по Его милости только, слушатели дорогие. Вот как мы должны молиться. И так молился Даниил и призывал своих друзей молиться. Какой важный урок для каждого из нас сегодня, друзья. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного, читаем в 19 стихе. Я думаю, что Бог послал Даниилу тот же самый сон, какой он послал Навуходоносору, это и был ответ на их молитвы. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним. Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». Мы читали 20 по 23 стихи. Это одна из записанных самых прекрасных молитв Даниила. Даниил был человеком цели, человеком молитвы и человеком пророчества. Только Бог мог открыть эту тайну Даниилу. И здесь Даниил воздает за это Богу великолепную молитву благодарения. Друзья, как часто мы забываем об этом, не правда ли? Господь нам отвечает, а мы забываем благодарить. И вот Даниил готов явиться перед царем. На этом, друзья, мы должны сегодня окончить нашу сегодняшнюю передачу, но вам придется подождать до следующей встречи, чтобы узнать, чем же обернулись все эти события.